Издательство АСТ. Екатерина Флат. Замуж на неделю. Глава первая. Риан. Развод? Кто бы мог подумать, что в такой слабой на вид молодой женщине столько силы, да еще и наглости, чтобы вот так с пинка открывать дверь в кабинет. Собрав все свое терпение, Риан отложил королевское послание на стол. «Да, развод», — ответил он совершенно спокойно, хотя, похоже, его спокойствие только сильнее взбесило Элизу. Ее и без того побагровевшее лицо перекосило. Казалось, она так и не решила, броситься ей сейчас на собеседника в попытке задушить или все же устроить очередную истерику с плачем и завываниями. «О каком разводе вообще может идти речь?» Ее голос сорвался на визг. Она даже пнула в сердцах ножку кресла, стоявшего на пути. «Мы женаты всего месяц. Столько стараний для того, чтобы я один месяц побыла герцогиней. Я хочу этот титул. Я хочу, чтобы ты всегда был моим». «Что ж, ничем не могу в этом помочь». С невозмутимой улыбкой Риан поднялся из-за стола, чтобы самому выдворить Элизу за дверь. А то она могла еще долго так распинаться. «И, к твоему сведению, о разводе я оповестил первосвященника еще неделю назад». Так что уже завтра наш брак будет признан недействительным. Элиза замерла посреди кабинета, хлопая глазами. Но, Риан, почему? Ну вот, как и ожидалось. Смена стратегии на причитание и полные слез глаза. Ей бы в актрису пойти, вражеского театра. Неужели ты меня разлюбил? Нет, я понимала, что что-то не так, ведь не случайно ты за все это время ни разу даже не пришел ко мне в спальню, но... Риан перебил. «Зато ты теперь запросто снова выйдешь замуж, так что все у тебя еще будет». «Ну а вдруг и вправду есть на свете какой-нибудь недружащий с главой любитель самоистязаний, который по своей воле решит жениться на Элизе? Тут и впрямь нужно быть либо последним глупцом, неспособным разглядеть за красотой гнилую суть, либо отчаявшимся человеком, желающим испортить себе жизнь окончательно и бесповоротно». Глаза Элизы нервно сузились. Она сжала руки в кулаки. «То есть ты изначально все это спланировал? Женился на мне ради вступления в права наследования? Ну уж нет, Риан, ничего у тебя не получится. Никуда ты от меня не денешься. Никакого развода точно не будет». «К счастью, решать это точно не тебе», — Риан красноречиво указал ей на дверь. Вскинув голову так, что звякнули массивные серьги, Элиза оскорбленно вылетела в коридор, и уже оттуда раздался ее яростный вопль. «Подать мне карету! Сейчас же!» А следом витиеватая брань в адрес нерасторопных слуг в сопровождении громкого цоканья каблуков. Ничего-ничего, терпеть ее осталось совсем недолго. Хотя этот месяц показался самым длинным в жизни. Завтра этот нелепый брак будет расторгнут, и уж точно не скоро у него возникнет желание снова на ком-либо жениться. Холостяцкая жизнь слишком прекрасна, чтобы впускать в нее подобное навязчивое истеричное нечто, которое будет ежедневно мозолить глаза. Вернувшись за стол, Риан вновь взял в руки послание. Золотые вензеля сверкали в лучах солнца со стороны окна, и оттого еще мрачнее выглядел сам текст. «Король созывает лучших магов столицы». Сказано лишь, что вопрос крайне срочный и связан с Черной башней. Только что с ней не так? Сколько столетий стоит, да еще и заброшено? Что это, что белое, как незыблемые свидетельства того, сколь многое в мире постоянно и чуждо перемен? Только почему такое предчувствие, что в его собственной жизни грядут такие перемены, что пока даже представить сложно? Елизавета. Если вы не любите блондинов, значит, вы просто не знаете, как их готовить. Ну, то есть вам еще не попадался достойный экземпляр. И вот сейчас, сидя напротив Игоря за столиком ресторана и стараясь не обращать внимания на то, как мерзко выглядят устрицы на тарелке, я думала лишь о том, что жизнь прекрасна. Тост. Блондин моей мечты поднял бокал с шампанским. За нашу круглую дату. Не первую, но, главное, не последнюю. И пусть для кого-то 3 месяца — это долго, для меня каждый день рядом с тобой бесценен. Так, прочь, тараканы моей головы, нашептывающие, что на 3 месяца Игорь упирает лишь потому, что давно пора переходить к постельным приключениям. Ну да, пора. Тем более Игоря я люблю. Возможно, именно от этого и страшно, что физическая близость может сразу все испортить в наших идеальных отношениях. Я все вспоминаю тот судьбоносный день, когда мы познакомились. Отставив бокал, Игорь накрыл мою руку своей. Счастливая случайность, иначе и не скажешь. А мне кажется, это было как знак свыше, — улыбнулась я. Я до сих пор отчетливо помню то внезапное чувство, заставившее меня отступить. Хотя, казалось бы, что там могло быть страшного? Я всего-то собиралась устраиваться на работу официанткой, но у самых дверей меня будто оглушило странное осознание, что я не должна туда входить. И ведь не прислушайся я, не развернулась бы, не пошла бы назад и не встретила тебя за ближайшим поворотом. Все-таки это судьба, иначе и не скажешь. Улыбнувшись, Игорь чуть сжал мою ладонь и тут же добавил, как бы совершенно между прочим. «Как ты смотришь на то, чтобы летом сыграть свадьбу?» «Как хорошо, что я в этот момент ничего не пила, иначе точно подавилась бы. Летом, через 4 месяца, свадьба? Зачем? Нам ведь и так хорошо. Но не говорить же это прямым текстом». Я постаралась улыбнуться как можно непринуждённее. «Это, конечно, очень заманчивая перспектива. Но все же нам можно не спешить. Вся жизнь впереди». С понимающей улыбкой Игорь сокрушенно вздохнул. «Ох, Лиза, любишь же ты не спешить». «Да-да, тараканы в голове, можете снова пищать, что это толстый намек. Мне кажется, вступление в брак — это настолько серьезное дело, которое меня почему-то пугает, что тут нужно хорошенько все взвесить. Нет, ты не подумай, я не против». «Хотя я как раз-таки против». Просто уж очень неожиданно это прозвучало. «Извини, я отойду ненадолго». «Нет, что ты, это не попытка побега от разговора». «Возвращайся скорее». Даже если Игорь и понял, все равно не подал виду. «Вот ведь удержка у человека». «Нет, правда, я на его месте не стала бы меня терпеть. Взрослый мужчина с определенными потребностями. А тут я, у которой сквозняк в голове может соперничать лишь со сквозняком в карманах. Или, как говорит моя добрая старшая сестра, у тебя, Лиза, кроме смазливости вообще ничего нет». И сейчас, миновав другие столики и скрывшись в дамской комнате, я и вправду в который раз пыталась понять, что со мной не так. Вот же он, мужчина мечты. Причем его даже не надо догонять и лупить дубиной по затылку. Он и сам готов на все, вплоть до заковывания в брачные цепи. Только вот почему мне самой этого не хочется? Я остановилась напротив зеркала, разглядывая свое потерянное отражение на фоне туалетных кабинок. Мне так и хотелось спросить у самой себя, какого лешего? Я вообще ломаюсь. Упущу из-за собственных тараканов Игоря, а потом на старости лет в окружении стаи кошек буду вспоминать, какой же дурой была в 18 лет. Прикрыв глаза, я глубоко вздохнула. Значит так, сейчас возвращаюсь к Игорю и... Скрип двери сбил меня с мысли. Я тут же открыла глаза. Какого черта? Стоящая в дверях, и нет, не в дамскую комнату, а вообще неизвестно куда, женщина средних лет в нелепом чипце и сером платье с белым фартуком выдала. «Госпожа Элиза, ваш отец просит вас спуститься». И тут же добавила с явной робостью. «Быть может, вам стоит переодеться?» Все еще в полном шоке я перевела взгляд на свое отражение. Вот только зеркало стало другим, в массивной золотой оправе. И хотя сама я так и осталась в зеленом вечернем платье, одолженном у сестры, фоном теперь была старинная спальня. Да еще и статуи. Погодите, эти статуи меня изображают? И картины на стенах — это тоже я, только волосы светлые. Вот не зря я не хотела пробовать эти устрицы. Наверняка отравилась, впала в кому, и теперь мне все это мерещится. Но не успела я решить, стоит ли что-то отвечать служанке, если она лишь плод моего воображения, как все вокруг опять изменилось. Теперь во все стороны разливались мерцающие потоки, еще больше подтверждая мою версию с больной головушкой. А среди всей этой нереальности вдруг возник весьма мрачного вида тип. И возраста неопределенного, и весь в темном. И взгляд такой колючий, словно вечно всех во всем подозревает. И все бы ничего, но полупрозрачность незнакомца отталкивало еще больше. Я пока молчала. Он тоже заговорил не сразу, лишь смотрел на меня вдумчиво, будто в ожидании, что я сейчас точно должна что-нибудь ляпнуть. Но, простите, мне не выдавали инструкцию, как общаться с собственными галлюцинациями. Вовремя я. У него даже голос оказался колючим, чуть поскрипывающим, как несмазанные петли. «Вижу, ты бы сейчас точно дров наломала. Я, кстати, временно не дам тебе возможности говорить. А то, зная твою любовь к нескончаемым дурацким вопросам, мы тут надолго застрянем». «И вот почему он мне уже не нравится?» «Давай сразу внесем ясность». Он принялся вышагивать, заложив руки за спину. Хотя, по сути, тут и ходить было негде. Мы ведь так и оставались подвешенными в воздухе, но призрака это вряд ли смущало. «Ты не сошла с ума. Ты оказалась в другом мире. Причем моими стараниями. В своем родном ты бы через несколько мгновений погибла. Детали не знаю, но что-то там про скользкий пол, удар виском. Если хочешь, конечно, можем вернуться и посмотреть». Я тут же замотала головой. Что самое странное, откуда-то взялась непоколебимая уверенность, что неприятный незнакомец говорит правду. Но если я и вправду умерла, то как теперь быть? И почему меня это не слишком ужасает? Или просто мой мозг пока тормозит, а сознание потом обрушится разом? Незнакомец продолжал. «Миров много, и в них много двойников. Получается, что ты просто поменялась местами со своим двойником здесь. Только в отличие от тебя, она там выживет. Все же это не ее поджидала смерть через несколько мгновений. Ну а для тебя попадание сюда — единственный шанс не умереть. А дальше все будет зависеть от твоего поведения». Он посмотрел на меня так скептически, будто не сомневался, что я обязательно в чем-то накосячу. «Не выдавай здесь, кто ты, если не хочешь угодить местным магам на опыты. Хотя бы какое-то время тебе придется притворяться твоим двойником. Ну а дальше уж сориентируешься по ситуации. Так что зовут тебя теперь Элиза. Девушка обеспеченная, из высшего света. Месяц назад она вышла замуж, а завтра будет объявлено о разводе. По сути, у тебя никаких обязательств. Осваивайся потихоньку в этом мире. Соблюдай конспирацию. Наслаждайся бездельем. Уж это ты отлично умеешь». Нет, вот лично я его в первый раз вижу, а такое впечатление, что он меня уже давно знает. И дело даже не только в его словах, а в самом отношении. Как к хорошо знакомому человеку. Не имея возможности ничего спросить, я вытянула руку в его сторону. Но он и так понял, что я имею в виду. «Кто я? Будем считать, что я твой ангел-хранитель, как говорят в вашем мире». «Это чем же я провинилась, что мне достался такой ангел-хранитель?» Только он больше ничего не пояснял. Взмахнул рукой, и я тут же вновь оказалась в той самой комнате со статуями и картинами. «Госпожа?» — выжидающе смотрела на меня служанка. Видимо, мое отсутствие и пребывание где-то там осталось для нее незамеченным. «Да, вы правы, мне лучше переодеться», — ответила я, собравшись с мыслями. «Что ж, проведем, так сказать, разведку боем. Посмотрим, насколько этот мутный призрак сказал правду. И хотя не покидает уверенность, что все так и есть, лучше убедиться в этом самой. Но если я тут застряла насовсем, то как же Игорь? В общем, либо призрачный тип что-то напутал, либо... даже не знаю. Он точно сказал, что о разводе будет объявлено завтра, но разводиться меня повезли именно сейчас. Для того отец Лизы и велел спускаться. Или сегодня сам факт расторжения брака, а завтра об этом будут трубить во все трубы? Я в любом случае спрашивать не стала, хотя родители Лизы оказались очень милыми людьми. Заботливая и утонченная леди Амирая и добродушный лорд Маврус, кажется, переживали из-за предстоящего мероприятия так, будто это для них настоящая катастрофа. А в остальном же все пока было вполне неплохо. Роскошный особняк, слуги, великосветские наряды, правда, не очень удобные. По крайней мере, условия для жизни очень даже подходящие. Только я по-прежнему ощущала себя так, словно мне пыльным мешком по голове треснули. Полная дезориентация и в пространстве, и в происходящем. Мой мозг пока просто воспринимал информацию и пытался ее переварить. И какая-то часть меня по-прежнему сомневалась в окружающей реальности. В этом мире тоже царила зима. По крайней мере, в окне кареты проплывали заснеженные улочки незнакомого города, будто сошедшего со старинных рождественских открыток. И хотя поверх пышного платья на мне была меховая накидка, все равно била озноб. Но это явно от нервов, а не от холода. Мне все же нужно время. Просто время, чтобы свыкнуться с новой обстановкой. А до этого очень постараться не накосячить ни в чем. Уж что-что, а предупреждение, что меня ждет в случае раскрытия моей иномерности, явно не выдумка. Бедная моя. Сидящая рядом со мной леди Амирая всю дорогу держала меня за руку. На тебе просто лица нет. Зато такой милый новый цвет волос. Лорд Маврус постарался хоть чем-то приободрить. Так ты еще прекраснее. Но тут же в сердцах добавил. Нет, ну как можно отказываться от такой умницы и красавицы? Решительно не понимаю. Милая, может, все-таки расскажешь, что у вас произошло? Леди Амирая смотрела на меня с такой надеждой, словно я вот-вот внезапно ее обрадую, что все понарошку. Извините, но я знаю еще меньше вашего. Не сошлись характерами. Пожалуй, я плечами. Мне-то в любом случае этот развод только на руку. Ладно, еще притворяться чужой дочерью — это по силам, но притворяться женой какого-то незнакомого мужчины? Кстати, раз существуют двойники, то вдруг в этом мире где-то бродит двойник моего Игоря. Все-таки Риан очень достойный молодой человек, продолжала леди Амирая. Не какой-нибудь ветреный бездельник, который 10 раз на дню меняет свои решения. И раз он подал на развод через месяц после свадьбы, значит, точно случилось что-то серьезное. Милая, быть может, ты как-то его обидела? Сказала или сделала что-то не то? Нужно просто извиниться, поговорить по душам. Ведь наверняка это просто какое-то недоразумение. Маврус. Перевела она умоляющий взгляд на супруга. «Я обо всем договорился», — медленно кивнул тот. «Не беспокойся». Карета как раз в этот момент остановилась. «Похоже, мы прибыли в местный ЗАГС. Что ж, пора взглянуть на уже почти бывшего мужа Элизы. Может, не только в первый, но и в последний раз». Риан. В доме стало так тихо. Левина выглядела потерянной. Она мяла в руках кружевной платок, будто не знала, куда его деть, и почему-то избегала встречаться взглядом с братом. Даже непривычно. Знаешь, пока сегодня утром ты не отослал обратно сундуки с вещами Элизы, я не верила, что она и вправду уехала. Считай, этот недолгий кошмар закончился окончательно и бесповоротно. Риан ободряюще улыбнулся сестре и кивнул дворецкому, передавшему ему зимнее пальто. «К вечеру вернусь снова холостым, но ты в любом случае меня не жди. Могу припоздниться». Винсент предлагал устроить празднование моего развода. Впрочем, Левина по этому поводу не расстроилась, и хотя немного настораживал ее потерянный вид, брат пока списывал все на нервотрепку последнего времени. Сразу после свадебной церемонии Элиза перестала притворяться милой и безобидной и во всей красе показала свой злобный характер. Вчера даже слуги устроили праздник по случаю ее отъезда. Что ж, осталось только поставить в этом деле точку, и можно забыть, что вообще этот временный брак существовал. Уже сидя в карете, бойко катящей по заснеженным улицам города, Риан поймал себя на мысли, что почему-то с самого утра ему не по себе, будто скребет в глубине души странное предчувствие, словно он чего-то очень ждал. Безумно ждал, и оно уже вот-вот, совсем близко. Неужели все только из-за развода? Но это уже и так вопрос решенный. Тем более и других забот полно. И завтрашнее тайное собрание у короля, и прорва долгов, повешенных отчимом, на имя их рода, и внезапное желание Левины уехать на год в пансион в Хамплинге. И это, не считая еще текущих дел с рудниками. Временный брак был лишь одним из пунктов, которые пришлось выполнить. Ну, а теперь можно с чистой совестью об этом недолгом периоде жизни забыть. Возле храма уже ждала карета с гербом рода Дамлис. Наверняка родители сопровождают Элизу, но тут оставалось только в который раз посочувствовать. В идеале им бы поскорее снова сбыть ее замуж, да еще и чтобы она уехала куда-нибудь подальше. Только тогда может вздохнуть спокойно. Риан быстро поднялся по ступеням храма, ответив кивком на поклон караулящего у главного арочного входа стражника. В просторном холле пахло благовониями, а свечей скопилось столько, будто ими пытались отопить все здание. Но главное, царила тишина. А где же ожидаемая еще с порога и подхватываемая эхом под высокими сводами ругань Лизы? Или она уже связала первосвященника и теперь его пытает?